Вы смотрите текущий момент. Здравствуйте. Текущий момент, он для тех, кто не готов плыть по течению, но сам уже не всегда справляется с потоком тревожных новостей. Давайте выплывать вместе. Меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель, публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Какими бы тревожными, какими бы страшными ни были новости, я все равно буду просить у наших зрителей лайк, потому что он не означает, что вам нравится все происходящее. Он означает только то, что вы готовы дать сигнал YouTube к распространению этой трансляции. Чем больше лайков, тем большему количеству зрителей YouTube предложит наше видео, наши ролики, наши трансляции. Подписывайтесь, кстати, на Ходорковский Лайв, если почему-то до сих пор этого не сделали. И сразу начинаем. Теракт в Крокусе. 137 человек погибло. По крайней мере, эта цифра известна на понедельник, на тот момент, когда мы записываем эту программу, 152 пострадавших. Особенность, наверное, этого теракта была в том, что о подготовке массового убийства сообщали западные разведки, предупреждали примерно за 2 недели. Но Путин назвал это откровенным шантажом. Впрочем, попросив ФСБ антитеррористическую работу усилить. Давайте мы это послушаем.
Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического центра, комитета, серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.
Это было 19 марта, за считанные дни до теракта, то, что вот мы вам показали. А, Виктор Анатольевич, я уж не буду даже, ну, в смысле, уже буду, уже вспомнила, хотела сказать, не буду вспоминать то, что мы с вами обсуждали, это предупреждение, вы тогда сказали, что... Безусловно, в той ситуации, в которой живет Россия, теракты могут быть и даже в какой-то степени неизбежны. Собственно, в самом предупреждении от американского посольства звучало это слово, что неминуемый теракт. И все-таки, почему он все-таки случился? Почему именно сейчас? Я думаю, многие задают себе этот вопрос.
Ну, это два разных вопроса. Почему он случился? Помните, несколько лет назад, 6 лет назад, бомбили Сирию, да, и Путин говорил, надо же нам, нашим военным, где-то тренироваться. Мы размялись немножко на Алеппо, на других городах, размялись, побомбили Сирию, там, ну, мелочи, 100 тысяч человек убито, ну, сколько, какой-то ущерб ИГИЛу, конечно, был, ну, и просто поубивали мирных жителей, потренировались. До Краматорска еще, да, на Алеппо разминались, тренировались, надо же нашим военным, вот потренировались, да. А при этом с ИГИЛом воюем, а с талибами там жесточайшая внутривидовая вражда между талибами и ИГИЛом. Для нас это может как бы в один цвет. На самом деле там очень жесткая внутривидовая борьба. А, да? С талибами дружим, а ИГИЛ бомбим. Это про то, что это было неизбежно. Неизбежно при первой возможности. У них нет возможности у ИГИЛ, слава богу, да, бить по Москве баллистическими ракетами, да, и бомбить с воздуха. Да. Но у них есть вот такая возможность. На этот случай в государстве предусмотрены спецслужбы, заточенные на борьбу с террором. Разведка, да, антитеррористические механизмы и, так сказать, ну, качественный состав, личный состав, который заточен на это. Но почему сейчас ответ на этот вопрос нету? Не сейчас, так могло быть вчера, может быть, послезавтра. В любой момент есть основания у них для этого, есть желание это сделать. Когда представилась возможность, они это сделали. И об этом, заметим, знала американская разведка. Знали западные спецслужбы и не знали наши. Вопрос, почему? Ответ. Они деградировали, наши спецслужбы деградировали. Потому что нельзя одновременно заниматься прессованием очкариков и обеспечивать безопасность граждан, бороться с террором, с умным, организованным врагом. Невозможно, что-то одно не получится. С очкариками справились. Мои поздравления. Акунина, да, Чертишвили, да, свинтили террориста. Он же у нас террорист, Улицкая, Акунин. Вот этого террориста свинтили, замечательно. На японском направлении все хорошо. Не прополз самурай Акунин, да? Не прополз со своим Фондориным, не повредил им. Ну, а вот на таджикском, на игиловском направлении не получилось. Что-то одно и не могло не получиться. Невозможно одновременно такие ресурсы бросать десятилетия напролет. Система распознавания лиц. Да, в 2012 году, 12 лет назад, простите, да, Константин Котов там вышел из дома со свернутым плакатом против Путина. Его свинтили, ему не дали развернуть плакат, все под контролем. Да? То есть Константина Котова обезвредили блестящим совершенно образом. Я уже говорил, там вдесятером обыскивают пожилого очкарика, класть вниз лицо. Это все получилось и будет получаться. На это заточена система. Это, знаете, было такое учение, собственно, известно это полвека этому открытию. Учение о доминанте. Человеческий мозг, человеческая психика устроена так, что доминанта одна, ее не может быть много доминанты. Что-то одно главное. Человек чем-то занят, мозг занят чем-то одним. Что-то одно является главным. Если главным является охрана Путина, физическая охрана, политическая охрана, если у нас тайная полиция, если у нас гестапо, да, если у нас главное, если люди просыпаются и несут службу в направлении не причинения ущерба Путину, невозможно одновременно охранять каких-то еще там россиян. Их труднее охранять, чем одного Путина. Взыщут с тебя за неохрану Путина, если выяснится, что ты прозевал что-то в отношении Владимира Владимировича, вот тут тебе хана. А это, ну да, да пропадя не пропадом, да, ну 137 погибло, 300 с чем-то как Беслане, это уже второй вопрос. За это толком никто не спросит, обратите внимание, и не спрашивает. После мы помним, что Норд-Ост был победой спецслужб, и Беслан был победой спецслужб. Блестящие победы. Патрушев тогда получил Героя России. После гибели первой сотни, по его вине, российских граждан. Да? Потому что он помог сохранить абсолютную власть Путина. После Норд-Оста, после Беслана. Власть Путина не поколебалась. Могла, ей грозило, да, быть поколебленной, напомню. А вот почему это было именно несколько дней назад. Так получилось. А почему было и будет, и неизбежно, потому что спецслужбы деградировали, а врагов Путин наплодил огромное количество, и очень многим действительно хотелось бы нанести такие удары. Другое дело, что ИГИЛ попроще устроен немножко, чем, так сказать, чем западные спецслужбы, разумеется. И там цена человеческой жизни примерно такая же. Собственно говоря, они очень похожи в этом. Цена жизни неверного для бойца ИГИЛа, для, ну, собственно, не бойца, для приверженца ИГИЛа, цена человеческой жизни абсолютно вровень ценой человеческой жизни для тех, кто баллистическими ракетами и кинжалами фигачит по городам Украины. В одну цену. Это классово близкие, просто они оказались врагами.
Да, Виктор Анатольевич.
То есть не классово, я прошу прощения, не точно выразить. Не классово, конечно, близко, ментально близкие. Цена жизни одна.
Да, вот вы сейчас объясняете, все логично, но ведь все равно будет вот это. Нам нужно сильное государство, нам нужно, значит, железная рука, железная воля, и не сгибаем. То есть нет, не нужно сильное государство, железная рука, железная воля. Это никак не поможет от теракта.
Сильное государство нужно. У сильного государства должны быть сильные спецслужбы, которые... при которых граждане чувствуют себя защищенными. Граждане, а не упырь руководящий. Граждане. Граждане у нас защищенными себя не чувствуют. И не могут. Граждане прекрасно, я думаю, понимают, что они разменная монета и пушечное мясо. Кто не понимает, но ему же хуже. С гражданами можно делать, что могут сделать что угодно. И свои, и чужие, как мы видим. Граждане никак не защищены. Сильное государство, надо договариваться о терминологии, как мы всегда к Декарту приходим с любой точки. Что такое сильное государство? Да, это государство, которое защищает своих граждан. Спрашиваем, сильное ли государство Россия? В этом смысле нет. Труха. Труха пальцем проткнуть. Еще раз. Что Норд-Ост, что Беслан, что сейчас? Да вообще, да и даже, не, даже без всякого террора. Пожарная, как устроено, да, как то пожар, то наводнение. И никто не защищен, ничем не защищен. Коррупция смертельная. Большая часть погибших погибла не от рук террористов, а от того, что коррупционным образом построенный этот Крокус-Сити, да, был не, так сказать, абсолютно непригоден к эксплуатации. Никакого пожаротушения. Да? Не защищены. Со всех сторон не защищены россияне. Но поскольку обратная связь отрублена, и они ничего не могут сделать с теми, кто ими владеет, с барином, они ничего не могут сделать. И вот здесь второй вопрос. Смотрите, как реагирует опозорившийся, да, барин, которого предупреждали об угрозе, предупреждали, а он говорит, что это провокация. Путин жидко обделался, если говорить по-русски. Путин и его спецслужбы жидко обделались. Что они делают сразу после того, как они попались на это, просто как это стало ясно? Они включают на полную мощность жестокость. Отрезанное ухо и публичные пытки, да, выложенные в общественное, в публичное пространство, призваны запугать нас. Террористов, ничего их пугать, они уже пойманы, этих. Запугать нас, показать, что вы думаете, мы слабые, мы сильные. Смотрите, как мы, что мы умеем. Это адресовано нам всем. И это как бы смещенный центр тяжести. Государство абсолютно опростоволосившееся, спецслужбы абсолютно опростоволосившиеся, слабые, по-русски говоря, бесполезные, слабые, трухлявые, дырявые, бессмысленные, трусливые, не пришедшие на помощь вовремя своим гражданам, включают на полную мощность, да, все эти рэмбы, да, включаются и начинают показывать, какие они сильные, но мстят-то они, да, они, это месть адресована. Но это бессильная месть. Это бессильная месть. Апропо, повторяю, те пытки адресованы всем россиянам. Хотел бы я посмотреть на судью, который будет потом вести это дело. Ведь признательные показания добыты с помощью пыток, это задокументировано. Значит, если представить себе, что мы живем в правовом государстве, простите меня эту бесстыжую фантазию, представьте себе, что мы живем в правовом государстве. Это означает, что террористы уйдут от ответа. В правом государстве они бы ушли от ответа. Адвокат предъявляет суду съемки пыток, и это означает, что все доказательства добыты, все признания ничего не стоят. Да, их надо, да, это 5 копеек этим признаниям. Но поскольку речь идет о совершенно деградировавшей системе, то, конечно, да, это ничего не помешает перевести это в юридическую плоскость. Что тут чрезвычайно важно в этих пытках? Это еще один шаг к общественной деградации. Они пытали раньше, вы помните дело Нового Величия, да, сеть, вот, да, многократно попадались на этом. Пытки, первые были пытки зафиксированы, по крайней мере, в Башкирском, Благовещенске. Это 20 с лишним лет назад, 2003, по-моему, год, можно проверить. Еще Грызлов был, значит, главой МВД. 20 с лишним лет были зафиксированы пытки, да, и никто, почти никто не понес никакой, по крайней мере, уголовной ответственности. Но они тогда скрывали это, они тогда делали вид, что этого нет. За 20 лет это, пытки стали легитимными. Более того, они стали инструментом, публичные пытки, стали инструментом общения власти с населением. Это адресовано, конечно, нам. Это адресовано никаким не будущим террористам. Будущих террористов ты этим не, фанатика ты этим не остановишь. Потому что, да, он все равно будет в раю, и у него будет 72 гурии. Фанатика ты этим не остановишь. А вот нормального человека 15 раз подумает, да, как не про террор. Встать на пути вот у этого убийцы, вот этого государственного бандита, который под телекамеру, под съемку отрезает ухо и заставляет его съесть, вот на пути у этого бандита не хочется становиться, а этот бандит гораздо более опасный. Эти бандиты устраивают по крокусу в день в Украине. И они не прячутся. И это адресовано нам. Бойтесь нас. Бойтесь нас. И это вполне эффективно, надо признать.
Да, события в Башкирском Благовещенске 2004 год, я посмотрела.
Четвертый.
Да, и я, вот то, что вы сказали про признательные показания, по сути, добытые под пытками, я сразу тоже обратила на это внимание, когда эти видео появилось, что это что же получается, они признались под пытками, и вся страна это видела. Но мне кажется, здесь есть еще один момент выкладывания вот этих видео пыток. Я напомню, не надо смотреть, кто не смотрел, я вам очень кратко перескажу. Там одному отрезали ухо при задержании, насколько было понятно из видео. Другого человека в спортзале положили голым пол раздетым на пол и подключили к нему провода, которые генерируют электричество, и пытали током, судя по всему. И я подумала о том, что неужели, я прям, ну как вам сказать, не верится, что называется вот это Малаховское знаменитое «не верится» уже, что это для того, чтобы люди, испытавшие шок и ярость, получили некоторую какую-то моральную компенсацию, что ли.
Просто,
ну, не может. То есть, ну, люди посмотрят и такие, ну, полегчало. Ну, не может же этого быть.
А многим полегчает. Многим полегчало. И звуки, да, аудиозапись пыток, крики человеческие, они уже пользуются, я читал, там большой популярностью в Z-каналах есть уже аудиодорожка выложена. Люди получают, люди слушают это как Малера, да, как Моцарта. Да, им в радость это. И есть ощущение, что наши победили. Это как в кино. Ну да, было. Ну, наши победили. Вот, да, ну, такой размен. 137 человек погибло, включая детей. Да? Но зато, смотрите, как мы его умеем, как его пытали, этого бандита. Да? Да, это такая компенсация, эмоциональная компенсация. Для этого тоже сделано. Чтобы было ощущение общей победы спецслужб. Спецслужбы пришли и наказали, да. Они должны защищать граждан. Они должны не провода к гениталиям представлять, это дело не хитрое. Они должны защищать граждан. Мы, в принципе, на налоги скидываемся, имея в виду это. Ну, нас никто не спрашивает, на что идут налоги. Но имеется в виду, что они будут нас на наши деньги защищать. Они нас не защищают. И, повторяю, абсолютно опростоволосившись в защите граждан, они компенсируют это вот таким, вот такие рэмбы. О, да, это наши спецслужбы победили. Это очень выразительно. И эта подмена, этот наперсток, он как бы вроде даже на поверхности, но все равно работает. Все равно огромное количество, для огромного количества россиян это райская музыка, эти пытки. И в голову не приходит. Я уже писал об этом, что радость была бы поменьше от этого, если бы человек догадался, а это на втором ходе легко догадаться, что вот этот же самый государственный бандит отрежет оба уха тебе в любую секунду, по своему желанию или по отмашке начальства. Но об этом лучше не думать. Да? Смотри, он террористу отрезал ухо, отлично. Подмена. А все это встраивается, конечно. Конечно, все это встраивается в уже очевидный ряд. Норд-Ост, Беслан, Крокус, да, в очевидный ряд. Государство в легкую переносит жертвы собственных граждан, да, и гибель собственных граждан, в легкую это переживает. Но никакого ущерба вертикали от этого не происходит. А я представляю себе, что было бы в какой-нибудь, прости господи, там, Англии, которую бы Россия предупредила о возможности террористической атаки, а премьер британский сказал бы, это провокация, признанная дестабилизировать нас накануне выборов, и потом бы вот так проспали британские спецслужбы, это так. Я представляю, что сейчас было бы в Британии. Да не было бы уже этой администрации, только из-за одного этого. Уже не было бы этой администрации. Это можно просто, да, то, что называется, зуб дают. И уж, по крайней мере, никого из спецслужб через несколько дней после этого все были бы в отставке и под расследованием парламентским. Это уже можно гарантировать. Это к вопросу о степени деградации. Ну, отчасти поздно пить боржоми, но не сказать об этом тоже нельзя.
Но если Ты получаешь удовольствие от того, что смотришь видео, где террористу, врагу, чудовищу, преступнику отрезают ухо и даже пытаются ему скормить его, и ты смотришь это, и получаешь удовольствие, думаешь, что мы победили, но это значит, что это мы превращаемся в ИГИЛ. Это же раньше ролики ИГИЛа были о том, как отрезают какие-то части тела, перерезают горло.
Вы мне напомнили, одним из доводов для Чеченской войны, для, так сказать, расширения, для начала большой войсковой операции, была пленка из Грозного, когда чеченские бандиты отрезали голову военнопленному российскому. Это было показано по российскому телевидению и стало эмоциональным оправданием для, так сказать, начала войны. То есть мы показывали, какие они звери, и что, так сказать, в связи с этим мы не можем не принять меры. Но вот прошло 20 с небольшим лет, и мы видим, что мы, да, абсолютно, я повторяю, в одну цену. Цена человеческой жизни для игиловца и для вот этого, значит, мордоворота негодяя, который это сделал. Цена жизни одна. Мир делится точно так же на своих и чужих. Да? Жизнь стоит копейку. Чужому перерезать горло или отрезать ему ухо, да, это нормально. Да и своему нормально. Это просто показатель деградации. Это показатель деградации. Я часто употребляю это слово, и каждый раз думаешь, ну вот вроде бы да, дно. Но вот еще отодвинули дно. Дна нет. Просто глубже не пускают, как сказано у Ежелецова. Но вот можно присмотреться.
Я думаю, что наверняка у нас будут комментарии из разряда к этому видео, из разряда. Ну а вы что хотите, чтобы с ними как? А это те звери, которые убивали. Посмотрите видео, как они расстреливают. А давайте тогда какую-то азбуку, что ли. Почему нельзя террористу отрезать при задержании уха? Почему? Ну, кроме там того, что если бы это было правовое государство, то этого нельзя было бы по закону. Почему нельзя радоваться тому, что кого-то пытали током, и он получил в некотором роде ответочку за свои действия, за то, что он убивал людей ни в чем не повинных? Почему нельзя?
Вы знаете, Лена, самые трудные вопросы, да, самые простые вопросы оказываются самыми сложными. Почему нельзя пытать людей, почему нельзя убивать людей? Нет, у меня нету на этот вопрос ответа. Просто мы перестаем быть людьми, цивилизованными людьми. Просто мы становимся ИГИЛом. Мы становимся разновидностью ИГИЛа. Если это можно, отрезать головы, пытать, если чужое достоинство, чужая жизнь настолько нам, да, если мир весь вот так вот накреняется, ну просто мы в их цену. Мы ничем от них не отличаемся, просто ничем. Если ты хочешь быть ИГИЛом, ну тогда ты на правильном пути, тогда продолжай улюлюкать и радоваться. Вот палестинская автономия, прекрасно. Да? Вот праздники по поводу гибели евреев. Публично, под пленку, изнасилование, убийство. Да? Вот 7 октября. Это предмет радости. Это предмет... 11 сентября был праздник в палестинской автономии в огромной части арабского мира. Люди праздновали гибель, мучительную гибель 3000 человек. Если вы хотите становиться вот этими животными, которые радуются чужой смерти, ну вот, вы на правильном пути. Если вам страшновато, что ваши дети будут радоваться, улюлюкать и пересматривать и переслушивать крики, так сказать, пыток, да, и зрелище убийства. Если отрезание головы, в принципе, сцена отрезания головы какому-то человеку, неважно какому, доставляет вам радость, у меня нет ответа, почему вы не имеете права на эту радость. Просто я буду держаться от вас подальше, по возможности. К сожалению, другого шарика нет. А эта этика... Она вполне себе распространяется на миллионы людей. И, увы, не только в палестинской автономии, не только среди темных слоев, простите, арабского населения. Это гораздо-гораздо шире распространено. И информация сегодня, я прочитал, что повторяю, там на Z-каналах, да, очень популярное аудио, вот это аудио, послушать крики пытаемых. Это сильное свидетельство нашей точки, да, в нашей деградации. А ответа нет. Если я... не, невозможно. Лен, вспоминал уже, еще вспомню. Когда-то я думал, что достаточно опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына для того, чтобы закончить тему Сталина и Ленина. Ну, просто закончить, закрыть. Вот документы. Не публицистика, документы. Вот бессудные казни тысяч людей, сотен людей. Вот это подписано Лениным, Сталиным. Расстрелять столько-то, 300 священников, 3000 священников, неважно, дворян. Отмашка на бессудной казни, подписи под расстрельными списками. Мне казалось, что после этого тема закрыта. Ну, это убийца. Это просто убийца. «Архипелаг ГУЛАГ» опубликовали. Все это стало известным. Люди прочитали все это. И сказали, да, но ведь это были враги. Значит, можно убивать. Но ведь это было во имя империи, во имя России. Значит, можно убивать. И онемение наступает в этот момент. Онемеваешь совершенно, потому что тебе казалось, что, да, в твоей системе координат это не требует доказательств, но они взяли и повернули систему координат. И вдруг выясняется, что ты где-то внизу, а они наверху. Что можно? Можно. У меня нет ответа на вопрос, почему человек не должен получать радость от вида отрезания головы или пыток. Нет ответа на это. Просто страшно. Страшно, что это стало предметом полемики, что это надо объяснять, что об этом надо спорить в середине 21 века в Европе, да, географической Европе. Требуется полемика по поводу того, можно ли отрезать захваченному террористу ухо. А что можно делать, вы спросили, риторически. Ну вот Брейвик. Брейвик. И может, да, который подал жалобу когда-то посредине своего срока, что там какие-то его права не соблюдаются, их соблюли. Он будет сидеть, я надеюсь, так сказать, ну не знаю, пожизненно, не пожизненно, да, но он, его не, ему нельзя отрезать ухо Брейвику, потому что тогда ты, да, тогда норвежцы, если в норвежской тюрьме можно отрезать Брейвику ухо, тогда норвежцы становятся этими, да, теми вот там фашистами, нацистами. А подробно мы, да, очень подробно расселись на этой теме, но закончу еще одну историю, о которой тоже рассказывал. Это притча династии Минь, времен династии Минь, про людей, которые заперты в одной клетке с обезьянами, и человек может обхитрить, а ключ всегда у обезьяны, и человек может обхитрить обезьяну и выманить ее ключ. Но в тот момент, как ключ оказывается в руке человека, он становится обезьяной и не может открыть клетку. Вот может быть ответ. Если мы хотим открыть эту клетку, мы должны оставаться людьми. Иначе ты просто другая обезьяна. Вот тот офицер ФСБ, который отрезал ухо игиловцу, он в этот момент уж точно превратился в, да, в эту обезьяну из династии, из притчи времен династии Минь. Не хочется, да, не хочется жить на планете обезьян, не хочется жить среди обезьян, хочется как-то среди людей. Хотя немножечко больше поводов для радости, наверное, у обезьян, поводы для радости попроще, поводов для расстройства поменьше. Живешь себе и живешь. Хотим к обезьянам, к этим обезьянам, милости просим. Если хотим остановиться, то, по крайней мере, надо осознать абсолютную катастрофу той точки, в которой мы находимся.
Конечно, это уже много сказано, уже три дня говорится только об одном, что это ужасно, это самый страшный теракт за последние 20 лет в России, и это действительно, ты вообще не можешь сразу осознать, когда количество жертв десятками прибавляется в новостях на твоих глазах, это просто кроме какого-то безумия ничего в голову не приходит. Но пришла еще одна мысль в одном небольшом чате друзей, в котором я состою. Кто-то почти сразу, ну, когда стало понятно, что это теракт и что происходит, но все это еще было в развитии, почти, тем не менее, вот как бы в то еще время написал: «Я, это все ужасно, но я боюсь, что будет дальше. Как этим после, как этим кошмаром могут воспользоваться в России для своих целей?»
Путин, судя по этим кадрам,
изменений никаких нет.
Следит за каждым этапом расследования.
11 человек, да, задержаны?
Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.
Я много раз эту мысль еще раз читала и слышала, что кто бы ни был виновником, там, на всех этапах, когда было непонятно, что происходит, но кто бы ни был виновником этого теракта, кто бы ни был организатором, кто бы ни был за это ответственен, кто бы это ни сделал, Путин все равно этим воспользуется. Вот расшифруйте, как, зачем, как, ну, то есть...
А чего нам, а чего гадать-то? А чего гадать-то? После Норд-Оста, да, был разогнан на НТВ пиар на крови, вы помните? То, что остатки НТВ показывали подготовку к штурму, это никак не могло спасти заложников, потому что эфир был после штурма, но Путин соврал, что это было во время штурма, что это поставило, да, искал пиар на крови, да разогнал НТВ, да, взял под окончательный контроль телевидение. После Беслана отменил губернаторские выборы, где имение, где наводнение. Сейчас сразу обнаружилось, что у этих таджиков было, конечно, окно на украинской границе. О, ну мы же знаем почерк, да, мы знаем почерк этих бандитов, я имею в виду украинцев. Они, конечно, нанимают таджиков, это украинский почерк, да, это украинский терроризм. Послушайте, если была возможность диалога, если была возможность хватать за руку, ловить на вранье и заставлять отвечать за вранье, то никакого Путина давно бы не было еще в 2003 году уж точно, да, после Норд-Оста. Если бы мы могли заставить их отвечать за вранье. Но уже в 2003 году и в 2004 не было этой возможности, спустя 20 лет точно нету. Разумеется, Путин использует это, свой собственный чудовищный, катастрофический провал своих спецслужб, свой собственный позор с этой позорной речью накануне. Да, ему пытались помочь, ему слили информацию, враги слили информацию. Они ведь могли по дипломатическим каналам предупредить своих граждан, чтобы они были подальше. Они же это сделали публично. Они предупредили, и, видимо, как что-то по линии спецслужб, да, какие-то наводки дали. После этого страшного своего личного позора и позора своих спецслужб Путин, да, очень технично, ему нужны новые поводы для войны с Украиной. Война с Украиной требует не только ракет. Она требует человеческих эмоций, она требует, да, вот то, что ждет нас, может быть, мобилизация, новый виток жестокости. Ему нужны эмоциональные обоснования, вот они. Это же фактически украинцы, таджики забудутся, ИГИЛ забудутся. Украинцы, конечно, окно на украинской границе. Да я удивляюсь, как визитки Яроша не нашли у кого-нибудь из таджиков. Разумеется, и он это будет использовать, он все, что... Каждый свой провал, каждый провал своих спецслужб, он будет оборачивать в собственную политическую пользу. В полном отсутствии обратной связи у него это довольно легко удается. Отрезанное ухо – очень хорошая агитация за то, чтобы не переспрашивать, я вам скажу. Угу. Он это сделал и сейчас, и непременно использует этот эмоциональный, естественный, да, энергию ужаса, протеста, да, человеческого сочувствия погибшим, непременно использует и уже использует в своих политических целях. Ничего нового.
На фоне скорби пожертвован теракта в Крокусе, Белгород продолжает обстреливать, и некоторым образом жителям, ну, становится обидно, что у них убивают каждый день, а им нет и десятой доли такого внимания, главное, помощи от государства, в первую очередь, конечно. И вот что на это отвечает пропаганда в лице Владимира Соловьева.
Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ.
Я оговорюсь только специально, что я не знаю даты записи этого видео, было ли это, Соловьев сказал ли это сейчас или когда-то прежде, потому что наверняка, что в Белгороде и без всякого теракта были мнения о том, что можно было бы как-то помочь посерьезнее. Но действительно, на фоне этого теракта, мы покажем слайды, есть в соцсетях записи о том, что, ну вы про Белгород не забывайте, у нас это постоянно, постоянно убивают. Как вы считаете вот эту ситуацию как-то вообще морально, этически или как-то оценить? И что по-хорошему должны сделать тем белогородцам, которые вот так воспринимают этот момент?
Ну, слушайте, дальше вопрос в глубине анализа. Можно вырыть поглубже бомбоубежище, поставить еще какое-то количество ПВО, да, дополнительную охрану на границах, да? То есть военным образом безопасность Белгорода. Политическим образом безопасность Белгорода можно было бы обеспечить прекращением войны и наказанием тех, кто ее развязал. Потому что до того, как Россия напала на Украину, в Белгороде можно было жить спокойно. Вот и все. Но это политическое решение сегодня невозможно. Вы понимаете, какая штука? Мы об этом говорили и еще до войны. Никакого общероссийского ощущения, никакой России в том смысле, в котором есть Англия, Америка, ощущение страны, общего, да, чего-то общего. Вот это, так сказать, общее ощущение общности. Да, когда ОМОН, ханты-мансийский ОМОН прилетал в Чечню и творил беспредел, Чечня кричала криком. И выходило 100 человек, и я всех знал поименно, кто выходил в нулевых годах, да, за прекращение войны, за прекращение беспредела. Мемориал чего-то там пытался делать. Еще повторяю, там 50-100 человек выходило на митинги. Не было дела никому до Чечни. Когда начали мочить Хабаровск, как-то тоже Россия не всколыхнулась. Хабаровск ходил, тоже ломали руки-ноги, прислали ОМОН из другого региона. В Москве нам ломали руки-ноги, тоже там другие ОМОНы из других регионов. Страна большая, всегда можно найти ОМОН, который поломает руки-ноги жителям другого региона. Никакого общенационального ощущения катастрофы, никакого общенационального гражданского самосознания не существует. В этом смысле России просто не существует. И трагедия Москвы сегодня существует на периферии у огромного количества десятков миллионов россиян. Умрись ты сегодня, я завтра. Совершенно уголовное сознание. А чувство, которое жители страны испытывают к привилегированным москвичам. Знаете, я это неожиданно для себя испытал 40 лет назад в армии. Должен сказать, что мне били морду за то, что я москвич, чаще, чем за то, что я даже еврей. Москвич! Это там, где жируют. Это там, где жируют. Это не там, да? Мы тут пояса затягиваем, а вы там жируете. И в этом смысле сегодня мы пожинаем плоды, очередные плоды. В России нет дела до Белгорода. Обратите внимание. Ну, действительно, Белгород стал, да, Белгородская область, Белгород стал заложником этой войны. До них Украина дотягивается. Вот до Патриарших прудов не дотягивается пока. Да, а до Белгорода дотягивается. Ну, хорошо, так получилось. Ну, что поделать. Нету никакого общенационального анализа, нету ощущения общенациональной драмы. До нас не дошло, да и ладно. Еще раз, это можно помочь Белгороду противовоздушной обороной, личным составом и так далее. Но опять-таки, с точки зрения Путина, зачем? Вот такой простой вопрос, зачем? Белгород тут погиб, ну отлично. Это значит, что будет больше ненависть к украинцам. Посмотрите, что они делают. Ведь до двух, мы же в прошлой программе об этом говорили, до двух никто не считает. до двух не считает. Смотрите, что эти хохлы делают. Они же, это же бандиты, они фашисты. Они же нацисты. Вы же слышали от Соловьева? Они нацисты. Ну, отлично. Значит, в Белгороде погибнет, а в очередной ребенок погибнет. Вот это станет, да? Только это станет не поводом для анализа, во имя чего он погиб, почему была начата эта война, кто за это должен нести ответственность. А только в Соловьевском ключе ухронацисты убили на сей раз уже не выдуманный распятый мальчик, а реальный погибший мальчик. Да? Это значит что? Не что надо судить Путина за развязывание войны, а что надо наказать украинцев. И мы ударим по их городам, и прямо так и будет сказано, что это месть за Белгород. Удар по Киеву, по Одессе – это месть за Белгород. Откуда взялся Белгород? И мы одно и то же, кругами ходим, про одно и то же говорим. Отсутствие обратной связи. 20 с лишним, 25 лет пропаганды, 25 лет этой соловьевщины абсолютно в труху, так сказать, превратили мозги тех, кто это смотрит, тех, кто пытается с соловьевской ладошки, там уже очень плохо, совсем плохо с причинно-следственной связью. Они инфицированы абсолютно, к сожалению. И поэтому все это будет продолжаться, к сожалению.
После теракта в Крокусе в очередной раз заговорили про смертную казнь, что нужно вернуть смертную казнь. Ее в истории много раз вводили, много раз отменяли и не ввели только после 97 года в истории России. Я имею в виду, даже в 17 году был период, когда действовал, значит, запрет на смертную казнь, 1917. И вот сейчас, с 97 года, Россия живет без смертной казни. Сейчас, вот после этого случая, используют повод, вернут, как думаете?
Ну, могут, по крайней мере. Это же повод. Повод-то есть. Повод есть всегда. Любой теракт, да, повод для этих разговоров. Дальше, как они решат, да, насколько они решат это целесообразно. Разговор о смертной казни опять. Мы возвращаемся к тому, что труднее всего объяснять вещи, которые кажутся тебе самыми простыми. Потому что невозможно доказывать, что дважды два – это точка отсчета. Но если это надо доказывать, то значит, ты находишься не в десятичной системе, а в двоичной. И надо, так сказать, снова договариваться вообще о терминах, о чем, о базовых терминах, о базовых основах. С моей точки зрения, не только с моей, даже одного смертного приговора несправедливо, даже одной судебной ошибки, одного казненного человека, казненного по ошибке, за преступление, которое он не совершал, даже одного такого человека должно было бы хватить, чтобы отменить смертную казнь. Потому что по определению давнему лучше не наказать 10 виновных, чем наказать одного невиновного. Это логика либеральная, это логика человеческая, это логика тех, в приоритете у которых, да, достоинство, человеческое достоинство, человеческая жизнь, высший приоритет. То есть, собственно говоря, то, что сказано в Конституции нашей, российской Конституции в том числе. Но Конституцию никто не читает, никакого приоритета человеческой жизни нету давно. Уж в путинской России точно нету. Поэтому люди позволяют себе снова играться с этим огнем. В истории любой страны, да, есть эти судебные ошибки. И это абсолютно, мне кажется, абсолютный довод за отмену смертной казни. Потому что человек, отсидевший многие годы по ложному приговору, ну, по крайней мере, ему сохранена жизнь. Смертный приговор лишает нас возможности исправить ошибку. Для меня это абсолютный довод. Для меня это абсолютный довод. Но как трудно доказывать вне системы координат. А система координат уже, да, при Путине накренена, так сказать, очень, очень сильно. Они в любую секунду могут это сделать. И это будет означать только, что погибнут начнут гибнуть, еще снова начнут гибнуть невиновные люди по ложным приговорам. Потому что, скажем так, ну, оставив в покое, так сказать, теологические рассуждения о том, что только Господь может отнять у человека жизнь. Но даже если отставить эту логику, теологическую логику, право государства на отъем жизни могло бы, если отставить теологическую логику, могло быть теоретически применимо, если бы мы имели дело с абсолютно непогрешимой системой. Допустим, было бы абсолютно точно, заведомо известно, что любой человек, убийца, приговоренный к смертной казни, действительно убийца. Ну, тогда это хотя бы было бы предметом для обсуждения. Но при том уровне коррупции и профессионализма, который существует у нас, при том, что до Чикатило успели расстрелять человека за преступление Чикатило, да? Ну, хотя бы этот случай должен был бы заставить нас отпрянуть от идеи возвращения смертной казни. Но, к сожалению, тема мести и вот эта вот сублимация, мы упустили, не могли предотвратить убийство, мы не поймали убийцу, но уж теперь, но расстрел Чикатило, дорогие мои, конечно, это приятно для кого-то, но расстрел Чикатило совершенно никаким образом не возвращает жизни убитых им. И уж тем более не возвращает жизнь расстрелянного государством человека, расстрелянного за преступление, которое он не совершил. Труднее всего объяснять самые простые, самые очевидные вещи, потому что ты утыкаешься в невозможность общей системы координат. А общей системы координат в России сегодня, разумеется, нет. Мы внутри России несколько очень разных стран.
Года Путину власти, 26 марта 2000 года были первые выборы, на которых выбрали Путина. Я даже не знаю, что в связи с такой глобальной датой у вас спросить, Виктор Анатольевич, ну разве что вообще, а был тогда? У меня тогда было 18 лет. По моим ощущениям, не знаю, вот по моим ощущениям сейчас, что тогда и не было развилки, тогда и не было варианта. А по-вашему?
Нации, как и женщине, не прощается минута слабости, когда любой насильник может овладеть ей. Это Карл Маркс из статьи 18 бедра Луи Бонапарта. Нации, как и женщине, не прощается минута этой слабости. Нет, ничего хорошего там не естественным путем не пришло бы, разумеется. И Примаков, и Зюганов, и Лужков – это был, так сказать, непременный возврат, да, уход. От прекращения этой либеральной части синусоида, да, этого либерального пути, либерализм был к этому времени дискредитирован, сам себя дискредитировал довольно сильно. Это отдельная тема. А Путин казался спасением тем, кто его вот так вот, как, значит, вот взял какую-то пешечку, какую-то серую, какую-то, да, какого-то серого, да, без цвета и запаха человечка, поставили, и он будет у нас, мы сейчас будем рулить сами. Он будет делать то, что мы ему скажем. Это была логика тех, кто поставил Путина. Он был никакой. Он был никто и никакой. И исполнительный. Он показал свою верность в истории с прокурором Скуратовым, в истории с показом этой порнухи. Он показал, что танки грязи не боятся. Он показал, что он готов мараться ради верности начальству, верности руководству, он был признан самым оптимальным для того, чтобы, так сказать, развести, да, эту историю. Замена в вполне определенном политическом смысле и Примакову, и Лужкову, и Зюганову замена. Сейчас будет этот Вова, никому неизвестный, мы его поставим, а потом как-то проскочим. Это была совершенно классическая история. Вспоминали тут много раз мы вспоминали и Сталина, который был никем просто. Были Троцкий, Бухарин, Рыков, Пятаков. Были теоретики, были правые, левые после смерти Ленина. Ну так вот сейчас мы какого-то технического поставим, технический какой-то человек, который там бюрократией будет заниматься, а мы все будем решать. Вот порешали. Классическая ошибка. Самое опасное – это вот эти такие тихие люди. Самое опасное – это этот крошка Цахис. Маленький, невзрачный, никому не видный. Потому что запасы зла огромные. Он очень быстро, ну, зла – это может быть громкое слово, но он совершенно очевидно, что там большой счет, он неудачник. И когда неудачник получает такую власть, когда человек такого ничтожного размера получает власть такого огромного размера, это чрезвычайно опасная вещь. Это относится и к Сталину, и к Путину, и к еще очень многим случаям. Да? Когда ничтожество приходили к власти, это очень дорого обходилось. Очень дорого обходилось народу. Очень дорого обошлось России и сейчас. Это абсолютная классика. Когда-нибудь, если человечество вообще доживет, то когда-нибудь, конечно, будут сериалы про жизнь Путина. Про то, как из ничего. Знаете, в средние века была теория, что мыши рождаются из грязи, из пыли. Угу. Вот, да, просто от пыльного помещения. Да, вот мыши от грязи. Вот это тот самый мышь, которая родилась из грязи, из ничего. Был очень большой запрос, он очень быстро понял, он очень оказался талантливым, к нашему несчастью, человеком в узурпации. Он понял очень быстро, что за ним стоит его, он может пригодиться огромной корпорации, для которой он свой. Он очень быстро понял, что все эти Таня, Валя, Борис Абрамович, вот и все, да, все эти, которые его приводили к власти, что он им ничего не должен, что он гораздо сильнее со своей корпорацией, чем все они. Ну и началось. Это показательная совершенно история. На всякий случай, поскольку вы сказали, аккуратно выбрали, да, слово, неаккуратно сказали слово, мы выбрали. На всякий случай напомню, что даже выборы 2000 года были фальсифицированы. Они очень боялись второго тура. Поэтому было принято политическое решение, что он должен победить в первом. Поэтому в последние два часа голосования 2000 года за Путина проголосовало 112% пришедших в последние два часа на избирательные участки. 112%. Это было до 146, потом было 146, как мы помним. Да? Но вот сначала было 112, которые позволили нарисовать цифру 54%. Путин никогда не выигрывал никаких выборов. Он назначенец, и его назначение, да, как было сказано французами по другому поводу, это больше, чем преступление, это ошибка.
Две истории хороших о человечестве у меня есть сегодня к финалу этой программы. Одна из которых — это рэпер Моргенштерн, который выделил миллион мальчишке, 15-летнему гардеробщику, выводившего людей из Крокс. Ну, то есть люди, понятно, не знают, куда бежать, они забегают в тупик, надеясь найти там технический выход. И вот мальчишка-гардеробщик направил их в правильном направлении, вывел там туда, где действительно есть технический выход, где он открыт, и таким образом спас около 100 человек. Этот мальчик, с ним уже поговорили СМИ, он поблагодарил Моргенштерна. То есть действительно это все не слухи, не какая-то там ерунда. Все на самом деле. Забавная деталь, что Моргенштерн иноагент. Это так мило, мне кажется, добавляет какого-то такого флера к этой истории. А вторая совсем вот буквально случайно попалась мне на глаза в Фейсбуке Андрея Лошака. У него был фильм «Пентагон». Это фильм о том, как люди живут в каком-то кошмаре, то есть дом, в разрушающемся доме, просто среди луж, хлама, плесени, животных, тараканов, насекомых, грязи и всего такого. И у Андрея Лошака, автора этого фильма, есть чатик поддержки людей, помощи этим людям, которые там живут и не могут оттуда самостоятельно выбраться, разумеется. И самым героем, который больше всего понравились людям, которых больше всего жалко, наверное, потому что, как сам Андрей Лошак называет их, они божьи люди, но немного, знаете, семья не от мира сего, а там 32-летняя такая деталь, просто он приводит ее, в том числе и в этом посте, там 32-летний парень занимается тем, что коллекционирует машинки, ну и папа у него тоже, Василий, такой чудаковатый. Так вот, люди собрали им деньги и купили двухкомнатную комфортную квартиру в том же городе, где они живут, в Новоузенске. И эта история меня так поразила. Представляете, как функционирует вот сообщество людей по доброте душевной, большое количество людей, желающих там какой-то свой маленький вклад внести. Такое ощущение, как будто не надо государству вообще. Государство бы не лезло. И как-то люди умеют быть и добрыми, и помогать, и без всякого патриотического воспитания.
Вот, конечно, конечно. Нет, патриотическое воспитание – это, главным образом, смета, на которой немедленно падают, умельцы осваивать сметы. Я впервые это, ну, на моей памяти совершенно очень ярко было. Было наводнение в Крымске, если вы помните, в 13-й, кажется, год, наводнение в Крымске, когда по вине, вот по бюрократии, по вине, собственно говоря, государства, была их катастрофа. И как после этого было волонтерское движение, и как тысячи людей на Ленинских, Воробьевых горах, они в моем детстве были Ленинские, да, на Воробьевых горах собирали вещи, как десятки людей, среди них были мои друзья замечательные, да, поехали туда в Крымск, как помогали, как было огромное волонтерское движение. И как государство напряглось, потому что выяснилось, а это было очень эффективное волонтерское движение. Митя Олешковский помогал это организовывать, я помню там, да. Кирилл Казаков поехал туда, в Крымск, и просто физически руками помогал. Да? Как это было эффективно, и как это было ярко, и как тогда выяснилось, что государство-то неэффективно, а люди, горизонтальные связи эффективны. И как государство напряглось и немедленно взяло это волонтерство под контроль. Как государство залезает, как раковая клетка, опухоль, да, делает живые клетки мертвыми. Как взяли под контроль бессмертный полк, заползли туда и сделали его официозным. Как взяли под контроль волонтерское движение. Они очень боятся горизонтальных связей. Они очень боятся мысли, которая придет в голову людям. А нафига эти, да? Да, вот эти бандиты. Что люди сами будут. Как, между прочим, в Америке, да, народная милиция. В городе. Там в основном не федеральная, а федеральная на какие-то крайние случаи, да, и существует гвардия федеральная. А так это нанятые, да, люди платят налоги, на эти налоги содержат свою полицию. Свою, они ее выбирают, да, они выбирают все власть. Сами, что мысль может прийти в голову людям, что государство, это раковая опухоль, им не нужна. Что дешевле, эффективнее без них. И государство очень напрягается, да. И напряжется и сейчас. Вот видите, можно. Это государство не в состоянии помочь людям. Люди могут помочь сами. Сами. Только непонятно, за что они платят налоги. Зачем платить налоги этому государству, если эти налоги идут на убийство украинцев и на жирование на очередные там геленджики начальству и на очередное варьё. Так может не платить налоги? Это мысль сильная. Но для этого нужна немножко другая самоорганизация. А я хочу еще сказать, если говорить об оптимистическом. Вы упомянули этого парня-гардеробщика. Бывают странные сближения, писал Александр Сергеевич Пушкин. Его зовут-то Ислам. На это обратили внимание очень многие. Имя мальчика из этого 15-летнего – Ислам. И это базовая совершенно... Как будто, знаете, как, если бы этого не было, это надо было бы придумать. Потому что люди делятся не на религии, да, не на расы, религии, национальности и так далее, так далее. Они делятся, деление идет по человеческим качествам. Вот во имя ислама пришли эти убийцы, и ислам спасал, мальчик 15-летний ислам, спасал людей, за которыми пришли во имя ислама. Да, надо договариваться о терминах. Все время вспоминаем Декарта. Надо договариваться о терминах. И то, что мальчика, который спасал от этих воинов ислама, людей зовут Ислам, это очень выразительно. И вот это точно уж, да, более утоляющее и жизнеутверждающее. Это потрясающее сближение по Пушкину.
Да, спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли сегодня поговорить. Как всегда, как часто, как почти всегда у нас не очень, как вы поняли, веселая повестка. Надеюсь, что более утоляющая хоть кому-то, если не сделает легче, то добавит каких-то более приятных поводов для размышления. Ну а мы увидимся через неделю. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка и подписывайтесь на Ходорковский Лайф, если еще нет.